ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Шримад Бхагаватам. Песнь 3, глава 33. Деяния Капилы. Текст 1. Шри Майтрея сказал: когда Девахути, мать Господа Капилы и жена Кардамамуни, услышала наставление своего сына, пелена неведения спала с нее, и она постигла науку преданного служения и обрела трансцендентное знание. Она склонилась перед Господом, изложившим основы философии Санкхи, которая открывает живому существу путь к освобождению, и усладила его слух своими молитвами. Комментарий. Философия, которую Господь Капила изложил своей матери, является фундаментом духовной жизни. Ее особое значение выражено в данном стихе словами «Сиддхи Пхумим». Философия Санкхи – это краеугольный камень освобождения. Люди, обусловленные материальной энергией и потому влачащие жалкое существование в материальном мире, могут с легкостью освободиться из материального плена, постигнув философию Санкхи, основы которой заложены Господом Капилой. Постигнув эту философию, человек немедленно обретает освобождение, даже оставаясь в материальном мире. Эта стадия существования называется дживанмукти. Достигнув этой стадии, человек, даже оставаясь в материальном мире, становится освобожденной душой. Это произошло с Девахути, матерью Господа Капилы, и потому она вознесла Господу молитвы, чем доставила ему удовольствие. Тот, кто поймет основные принципы философии Санкхи, получит доступ к преданному служению и, полностью развив в себе сознание Кришны, еще в материальном мире обретет освобождение. Песнь 3, глава 33, текст 2. Девахути сказал: «Брахму называют нерожденным, ибо он появляется на свет из цветка лотоса, который вырастает из твоего живота, когда ты покоишься в водах океана на дне Вселенной. Но даже Брахма мог только медитировать на тебя, о мой Господь, чье тело является источником бесчисленных вселенных». Комментарий. Другое имя Брахмы – Аджа, то есть нерожденный. По нашим представлениям, у каждого живого существа должны быть материальный отец и мать, иначе оно не смогло бы появиться на свет. Однако Брахма, будучи первым живым существом во Вселенной, появился на свет непосредственно из тела Верховной Личности Бога Гарбхадакашая Вишну, экспансии Вишну, которая покоится в водах океана на дне Вселенной. Обращаясь к Господу, Девахути хотела подчеркнуть, что когда Брахма хочет увидеть Господа, ему приходится медитировать на него. «Ты – семя мироздания», – сказала она. «Хотя Брахма появился на свет из твоего тела, ему пришлось много лет заниматься медитацией, но даже тогда ты не предстал перед ним лицом к лицу. Твое тело покоится в водах бескрайнего океана на дне Вселенной, и потому тебя называют Гарбхадакашая Вишну». Этот стих также описывает природу гигантского тела Господа. Тело Господа трансцендентно, его не может коснуться материальная скверна. Все материальное мироздание вышло из тела Господа, и из этого можно заключить, что его тело существовало до сотворения материального мира. Следовательно, трансцендентное тело Вишну состоит не из материальных элементов. Тело Вишну является источником как всех остальных живых существ, так и материальной природы, которую считают одной из энергий Верховной Личности Бога. Обращаясь к Господу, Девахути говорит: «Ты – основа материального проявления и всех сотворенных энергий. Поэтому в том, что ты освободил меня из плена Майи, объяснив мне философию Санкхи, нет ничего удивительного. Но то, что ты родился из моего чрева, безусловно, великое чудо. Ибо, будучи источником всего мироздания, ты, тем не менее, милостиво стал моим сыном. И это самое удивительное. Твое тело является источником всех вселенных, но ты поместил его в мое чрево, чрево обыкновенной женщины. Мне это кажется самым большим чудом. Песнь 3, глава 33, текст 3. Дорогой Господь, хотя сам ты ничего не делаешь, ты вкладываешь свои энергии в процессы взаимодействия гун материальной природы, которые являются причиной возникновения, сохранения и разрушения материального мироздания. О мой Господь, ты сам притворяешь в жизнь свои замыслы, и для всех живых существ ты являешься верховной личностью Бога. Для них ты создаешь этот материальный мир. И хотя ты один, твои бесчисленные энергии проявляются по-разному. Это навсегда останется загадкой для меня. Комментарий. В этом стихе Девахути утверждает, что хотя Абсолютный Господь сам ничего не делает, он обладает множеством разнообразных энергий. Это подтверждают Упанишады. На свете нет никого более великого, чем он или равного ему. Все, что происходит в мироздании, осуществляет энергии Господа, хотя кажется, будто все происходит само собой. Отсюда следует, что сам Верховный Господь не принимает в деятельности гун материальной природы никакого участия, хотя гуны находятся в ведении различных воплощений Господа – Брахмы, Вишну и Шивы, каждая из которых наделено определенным могуществом. Девахути говорит: «Хотя ты ничего не делаешь сам, твоя воля непререкаема. Не может быть и речи о том, чтобы ты исполнял свою волю с посторонней помощью. В конечном счете, ты являешься высшей душой и верховным повелителем всего сущего, поэтому никто не в силах помешать осуществлению твоих замыслов». Верховный Господь может нарушить планы других живых существ. Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Но когда предполагает Верховный Господь, осуществление его желания не зависит ни от кого другого, ибо он абсолютен. Исполнение наших желаний в конечном счете зависит от Господа, но про желания Господа нельзя сказать, что их исполнение от кого-то зависит. Таково непостижимое могущество Всевышнего. Ему не составляет никакого труда сделать то, что не под силу обыкновенным живым существам. И, несмотря на свою беспредельность, Господь позволяет постичь себя тем, кто изучает авторитетные священные писания, какими являются Веды. Шабда Мулатват. Постичь Господа можно через Шабда Брахму, то есть с помощью ведических писаний. Почему был создан материальный мир? Господь является верховной личностью Бога для всех живых существ, поэтому Он создал материальный мир для тех из них, которые хотят наслаждаться или господствовать над материальной природой. Будучи верховным Господом, Он исполняет разнообразные желания живых существ. Это подтверждается в Ведах. «Эко бахунам йо видат хати каман». Верховное живое существо удовлетворяет потребности множества других живых существ. Желаниям различных живых существ поистине нет конца, и верховное живое существо, Верховный Господь, один поддерживает их существование и удовлетворяет все их нужды с помощью своей непостижимой энергии. Песнь 3, глава 33, текст 4. Ты – верховная личность Бога, и тем не менее, ты появился на свет из моего чрева. О мой Господь, может ли это произойти со Всевышним, в животе которого покоится все мироздание? Да, это возможно, отвечаю я, ибо в конце эпохи ты, приняв облик младенца, лежишь на листке баньянового дерева и сосешь палец своей лотосной стопы. Комментарий. Во время разрушения Вселенной Господь иногда принимает облик младенца, который лежит на листке баньянового дерева, плавающего в водах потопа. Поэтому Девахути говорит: «В том, что ты находился в чреве обыкновенной женщины, нет ничего удивительного. Приняв облик младенца, ты лежишь на листке баньянового дерева и плаваешь по водам вселенского потопа. Поэтому я не удивляюсь тому, что ты находился в моем чреве». Этим ты хотел доказать, что люди материального мира, которые очень любят детей и вступают в брак только ради того, чтобы завести их и наслаждаться семейной жизнью, могут получить в сыновья верховную личность Бога. И самое удивительное заключается в том, что Господь держит во рту палец своей лотосной стопы. Все великие мудрецы и преданные направляют свою энергию и силы на то, чтобы служить лотосным стопам Господа. Это означает, что пальцы его лотосных стоп должны быть источником некого трансцендентного блаженства. Господь сосет свой палец, чтобы ощутить вкус нектара, которого так жаждут преданные. Иногда Господь сам хочет изведать, сколько трансцендентного блаженства заключено в нем, и чтобы насладиться вкусом собственной энергии, занимает положение, которое позволяет ему сделать это. Господь Чайтанья – это сам Кришна, но он играет роль преданного, чтобы изведать вкус трансцендентного нектара, которым исполнено все, что связано с ним, и которым наслаждается Шримати Радхарани, величайшая из преданных Господа. Песнь 3, глава 33, текст 5. «О мой Господь! Ты принял этот облик для того, чтобы остановить греховную деятельность падших душ и дать им знание, которое поможет им стать преданными и обрести освобождение. Заботясь об этих грешниках, которые нуждаются в твоих наставлениях, ты по собственной воле приходишь в материальный мир, воплощаясь здесь в образе вепря и в других формах. И сейчас ты вновь пришел в этот мир для того, чтобы принести своим подопечным трансцендентное знание». Комментарий. В предыдущих стихах шла речь об основных трансцендентных качествах Верховной Личности Бога. Здесь же говорится о цели прихода Господа в материальный мир. С помощью своих разнообразных энергий он наделяет живые существа, которым присуще желание господствовать над материальной природой, различными телами. Однако с течением времени живые существа так деградируют, что появляется необходимость просветить их и избавить от невежества. В Бхагавадгите сказано, что всякий раз, когда люди забывают об истинной цели своего существования, Господь сам воплощается в материальном мире. Приняв образ Капилы, он указал обусловленным душам путь к освобождению, открыл им трансцендентное знание и изложил науку преданного служения, чтобы они смогли вернуться домой к Богу. У Верховного Господа много различных воплощений – вепрь, рыба, черепаха, человека-лев и так далее. Господь Капила тоже является одним из воплощений Бога. Здесь сказано, что Господь Капиладева пришел на землю для того, чтобы принести заблудшим обусловленным душам свет трансцендентного знания. Песнь 3, глава 33, текст 6. Даже человек, родившийся в семье собакоеда, немедленно получает право совершать ведические жертвоприношения, если он хотя бы раз произнесет святое имя Верховной Личности Бога, или если он воспевает величие Господа, слушает повествования о его играх, склоняется перед ним или просто помнит о нем. Что же тогда говорить о тех, кто непосредственно созерцает Верховную Личность Бога? Комментарий. В этом стихе говорится о необыкновенном духовном могуществе, которое заключено в повторении и слушании святого имени Верховного Господа и в памятовании о нем. Говоря о результатах греховной деятельности обусловленных душ, Рупа Госвами в своей книге «Бхактирасамрита Синдху» доказывает, что тот, кто занимается преданным служением Господу, освобождается от всех последствий своих греховных поступков. Это подтверждается в Бхагавадгите, где Господь говорит, что Он сам заботится о человеке, который предался Ему, и освобождает его от всех последствий совершенных им грехов. Если даже тот, кто просто повторяет святое имя Верховной Личности Бога, так быстро очищается от всех грехов, что тогда говорить о тех, кто непосредственно созерцает Господа? Здесь также сказано, что тот, кто очистился в процессе повторения и слушания святых имен, немедленно получает право совершать ведические жертвоприношения. Обычно совершать ведические жертвоприношения имеют право только те, кто родился в семье брахманов, прошел через 10 очистительных обрядов и знает веды. Однако в данном стихе употреблено слово «садиях» – «немедленно». Шридхара Свами в своих комментариях подтверждает, что такой человек немедленно получает право совершать ведические жертвоприношения. Человек рождается в семье собакоедов в наказание за свои прошлые грехи, но если он слушает и без оскорблений повторяет святые имена, он немедленно освобождается от всех последствий своих греховных поступков. Более того, он не только очищается от всех грехов, но и достигает уровня человека, совершившего все очистительные обряды. Рождение в семье брахмана – это, безусловно, награда за благочестивые поступки в прошлой жизни. Но даже ребенок, родившийся в семье брахмана, должен получить духовное посвящение, священный шнур и пройти через множество других очистительных обрядов. Однако человеку, который повторяет святое имя Господа, не нужно совершать никаких очистительных обрядов, даже если он родился в семье чандалов, собакоедов. Просто повторяя Хари Кришна, он быстро очищается и поднимается на один уровень с самыми знающими брахманами. В этой связи Шридхара Свами подчеркивает «Анена пуджиатвам лакшьяты». Некоторые кастовые брахманы заявляют, что повторение мантры Хари Кришна – это только начало процесса очищения. Безусловно, эффект повторения святых имен во многом зависит от человека, но по отношению к тому, кто повторяет святое имя без оскорблений, утверждение Шридхары Свами полностью справедливо, ибо такой человек сразу же поднимается над уровнем брахмана. По словам Шридхары Свами, пуджиатвам, он сразу же завоевывает уважение, которым пользуются самые сведущие брахманы, и получает право совершать ведические жертвоприношения. Если даже тот, кто просто повторяет святые имена, полностью очищается, то что тогда говорить о тех, кто, подобно Девахоте, воочию видит Господа и понимает, кто находится перед ним? Обычно вопрос о посвящении решает духовный учитель, который ведет ученика по духовному пути. Если он видит, что ученик приобрел необходимые качества и достаточно очистился, повторяя святые имена, он дает ему брахманский шнур, чтобы люди считали его во всех отношениях равным брахману. Это подтверждает Шрила Санатана Госвами в Харибхакте Виласе. Как простой металл, например, бронзу, можно химическим путем превратить в золото, так и любого человека можно превратить в брахмана, дав ему дикшавитхану – духовное посвящение. Бытует мнение, что, повторяя святые имена, человек только начинает процесс очищения, и в следующей жизни он получит возможность родиться в семье брахмана, чтобы завершить этот процесс. Однако в настоящее время даже те, кто рождается в самых лучших брахманских семьях, не проходят очистительных обрядов. Более того, нельзя даже с уверенностью сказать, что их отцы действительно были брахманами. В прежние времена в таких семьях проводился очистительный ритуал Гарбхатхана. Но сейчас даже брахманы перестали проводить Гарбхатхану или обряд, сопровождающий зачатие ребенка. В таких условиях никто не может поручиться за то, что ребенок действительно родился от отца брахмана. Но истинный духовный учитель может определить, обладает ли человек качествами брахмана. И когда он видит, что ученик достоин этого, он возводит его в ранг брахмана. Тот, кто получает брахманическое посвящение и брахманский шнур в соответствии с принципами Панчаратры, становится двиджей, дважды рожденным. Это подтверждает Санатана Госвами. Двиджатвам джаяте. Когда в процессе повторения святых имен человек очищается, он получает от духовного учителя посвящение и становится брахманом. В ходе дальнейшего духовного развития такой брахман может достичь уровня вайшнава. Это подразумевает, что вайшнав уже обладает всеми брахманическими качествами. Песнь 3, глава 33, текст 7. Слава и хвала тем, чей язык повторяет Твое святое имя. Их следует почитать, даже если они появились на свет в семьях собакоедов. Люди, повторяющие Твое святое имя, несомненно, уже совершили все аскезы и огненные жертвоприношения и обрели все добродетели ариев. Чтобы получить возможность повторять Твое святое имя, они должны были совершать омовение в святых местах паломничества, изучать веды и выполнять все предписания шастр. Комментарий. Как было сказано в предыдущем стихе, человек, который хотя бы раз без оскорблений повторил святое имя Бога, сразу же получает право совершать ведические жертвоприношения. Это утверждение Шриман Бхагаватам не должно приводить нас в изумление. Мы не должны относиться к нему с недоверием или думать, как тот, кто просто повторяет святое имя Господа, может стать святым человеком и сравняться с самыми возвышенными брахманами. Чтобы рассеять подобные сомнения в умах неверующих, Давахути говорит здесь, что повторять святое имя может далеко не каждый. Чтобы получить доступ к святому имени, нужно предварительно совершить все ведические обряды и жертвоприношения. Тот, кто в своих прошлых жизнях не именовал все предварительные ступени, не совершил всех ведических жертвоприношений, не изучил веды и не приобрел качество ариев, не сможет в этой жизни повторять святое имя Господа. Так что в словах Давахути нет ничего удивительного. Если человек учится на юридическом факультете университета, само собой разумеется, что он уже закончил общеобразовательную школу. Аналогичным образом, если человек повторяет святое имя Господа,
Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе,
это значит, что он уже миновал все предварительные ступени. Более того, Давахути говорит, что любой, кто просто произносит святое имя, достоин славы. Совсем не обязательно разбираться в деталях этого процесса, то есть знать о существовании оскорбительной, безоскорбительной и чистой стадии повторения святого имени. Достаточно того, что святое имя находится на кончике нашего языка. Слово «нама» в этом стихе употреблено в единственном числе. Это значит, что одного имени Кришна или Рама вполне достаточно. Не следует думать, будто человек должен повторять все святые имена Господа. Святым именам Господа нет числа, и нам вовсе не обязательно повторять все эти имена, чтобы доказать, что мы уже совершили все ведические обряды и ритуалы. Если человек произнес святое имя хотя бы раз, это значит, что он уже выдержал все экзамены. Что же тогда говорить о тех, кто повторяет святое имя постоянно, круглые сутки? Здесь особо подчеркнуто слово «тубхьям», что значит «только твое». Повторять следует имя Бога. Это не то же самое, что повторять имя какого-нибудь полубога или имена энергии Господа, как советуют философы Майвади, которые считают, что можно с одинаковым успехом повторять любое имя. Очистительные силы обладает только святое имя Верховного Господа. Каждого, кто приравнивает святое имя Верховного Господа к именам полубогов, называют Пашанди – богохульником. Святое имя нужно повторять для того, чтобы доставить удовольствие Верховному Господу, а не для удовлетворения собственных чувств или для того, чтобы с его помощью заработать себе на жизнь. Если отношение человека к повторению святого имени не осквернено корыстными мотивами, то даже если он происходит из семьи собакоедов, такой человек достоин славы, ибо он не только сумел очистить самого себя, но и может принести освобождение другим. Он способен убедить других людей в необходимости повторения трансцендентного имени, как это делал Тхакур Харидас. Тхакур Харидас родился в мусульманской семье, но поскольку он повторял святое имя Верховного Господа без оскорблений, Господь Чайтанья присвоил ему титул Ачарьи, учителя и проповедника святого имени Господа. И то, что он родился в семье, где не соблюдались ведические предписания, не имело никакого значения. Чайтанья Махапрабху и Адвайта Прабху считали его авторитетом, так как он повторял имя Господа без оскорблений. Такие великие личности, как Адвайта Прабху и Господь Чайтанья, не сомневались в том, что он уже совершил все аскезы, изучил все ведические писания и совершил все жертвоприношения. Это не нуждается в доказательствах. И тем не менее, так называемые смарта-брахманы, то есть кастовые брахманы, утверждают, что даже если считать тех, кто повторяет святое имя, очистившимися, они все равно должны совершать ведические обряды и ждать, пока в следующей жизни не родятся в семьях брахманов, чтобы получить право проводить ведические жертвоприношения. Но эта теория не соответствует действительности. Чтобы очиститься, такому человеку незачем дожидаться следующей жизни. Он очищается сразу же. Считается, что он уже совершил все ведические обряды. На самом деле, не преданные, а смарта-брахманы, если их вообще можно назвать брахманами, должны совершать всевозможные аскезы, прежде чем они действительно очистятся. В этом стихе перечислены далеко не все ведические ритуалы. Но люди, повторяющие святое имя, уже совершили все обряды, в том числе и те, которые не упомянуты здесь. Слово «джухавух» значит, что люди, повторяющие святое имя, уже совершили все виды жертвоприношений. «Соснух» – они побывали во всех местах паломничества и прошли через все очистительные обряды. Их называют «арьях», ибо они уже совершили все эти обряды и потому могут быть причислены к ариям или тем, кто приобрел качества, необходимые для того, чтобы считаться арием. Ариями называют цивилизованных людей, чье поведение соответствует требованиям вед. Любой преданный, повторяющий святое имя Господа, является лучшим из ариев. Не изучив веды, нельзя стать арием. Однако из этого стиха следует, что те, кто повторяет святое имя, изучили все веды. Девахоти употребляет здесь слово «анучух», которое указывает на то, что эти люди уже исполнили все предписания шастр и потому достойны стать духовными учителями. Словом «гринанти», употребленным в данном стихе, называют того, для кого ведические обряды и ритуалы являются пройденным этапом. Если человек занимает кресло судьи и ведет судебное разбирательство, это значит, что он уже получил диплом юриста и превосходит тех, кто только изучает судопроизводство или готовится изучать его. Аналогичным образом, люди, которые повторяют святое имя, превосходят тех, кто совершает ведические обряды, и тех, кто готовит себя к этому. Иначе говоря, тех, кто родился в семьях брахманов, но еще не прошел очистительных самскар, и потому пока только готовится изучать веды и совершать жертвоприношения. В самых разных писаниях ведического канона можно найти утверждение о том, что, повторяя святое имя Господа, человек немедленно освобождается из плена обусловленной жизни. И тот, кто слушает святое имя Господа, даже если он родился в семье собакоедов, тоже сбрасывает с себя оковы материального существования. Примечание к аудиокниге. Махамантру читает его божественная милость Ачхебхактивиданта Свами Прабхупада, ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны, автор перевода и комментариев Шримад Бхагаватам. Песнь 3, глава 33, текст 8. «Я верю, о мой Господь, что Ты – это сам Господь Вишну, носящий имя Капилы, и Ты – верховная личность Бога, верховный Брахман. Великие святые и мудрецы, которые обуздали свои чувства и ум, медитируют на Тебя, ибо только по Твоей милости живое существо может выйти из-под влияния трех гун материальной природы. Во время разрушения материального мира веды находят прибежище только в Тебе одном». Комментарий. Вместо того, чтобы продолжать свои молитвы, Девахути, мать Капилы, подводит итог, говоря, что Господь Капила – это никто иной, как сам Вишну, и поскольку она является женщиной, то не может надлежащим образом поклоняться ему, вознося молитвы. В ее намерение входило доставить удовольствие Господу. Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово «пратьяк». Йога состоит из 8 ступеней – ямы, ниямы, асаны, пранаямы, пратьяхары, дхараны, дхьяны и самадхи. Слово «пратьяхара» значит «свернуть деятельность чувств». Уровня осознания Бога, о котором говорит Девахути, может достичь только тот, кто способен отвлечь свои чувства от материальной деятельности. Когда человек занимается преданным служением, его чувства не имеют возможности заниматься другой деятельностью. Так человек, полностью развивший в себе сознание Кришны, постигает истинную природу Верховного Господа. Песнь 3, глава 33, текст 9. Довольный речами своей горячо любимой матери, Господь Капила, Верховная Личность Бога, спокойно и величаво ответил ей. Комментарий. Поскольку Господь всесовершенен, любовь, которую Он питает к матери, тоже является совершенной. Выслушав слова Девахути, Он почтительно, спокойно и величаво ответил ей. Песнь 3, глава 33, текст 10. Господь, Личность Бога, сказал: «Дорогая моя мать, путь самоосознания, о котором я рассказал тебе, очень легок. Ты сможешь без труда идти по нему и очень скоро, уже в этой жизни, обретешь освобождение». Комментарий. Метод преданного служения так совершенен, что просто следуя принципам бхакти-йоги и выполняя указания духовного учителя, человек, как сказано в данном стихе, обретает освобождение и выходит из-под влияния майи, хотя и остается в своем материальном теле. Тот, кто занимается другими видами йоги или идет путем философских поисков истины, никогда не знает, достиг он совершенства или нет. Но человеку, который занимается преданным служением, непоколебимо верит в наставление своего духовного учителя и следует всем принципам бхакти-йоги, освобождение гарантировано уже в этой жизни. Шрила Рупа Госвами в Бхактирасамрита Синдху подтверждает это. Иха Яся Хариардаси. Каждый человек, единственной целью которого является служение Верховному Господу под руководством духовного учителя, где бы он ни находился, является дживан-муктой. Иначе говоря, он достиг стадии освобождения, оставаясь в материальном теле. Иногда в умах неофитов возникает сомнение в том, является ли духовный учитель освобожденной личностью. Зачастую они недоверчиво относятся к телесной стороне деятельности своего духовного учителя. Однако по физической деятельности духовного учителя нельзя судить, является он освобожденной личностью или нет. Для этого необходимо видеть духовные качества, которыми обладает духовный учитель. Само слово «дживанмукта» подразумевает, что человек находится в материальном теле, и, следовательно, у него остаются некоторые материальные потребности, так как тело является материальным. Но поскольку он полностью поглощен служением Господу, его следует считать освобожденной душой. Обрести освобождение значит возвратиться в свое изначальное состояние. Это определение освобождения дает Шримад Бхагаватам. Муктир, сварупина в явастхитах. Сварупу, истинную природу живого существа, описал Господь Чайтанья. Дживера сварупахая Кришнера нитьядаса. По своей природе живое существо является вечным слугой Верховного Господа. Если человек полностью поглощен служением Господу, его следует считать освобожденной душой. Судить о том, достиг он освобождения или нет, нужно только по его деятельности в преданном служении, а не по каким-то другим признакам. Песнь 3, глава 33, текст 11. Моя дорогая мать, истинные трансценденталисты неукоснительно следуют наставлениям, которые я дал тебе. Ты можешь быть уверена, что если ты пойдешь по пути самосознания и будешь безукоризненно исполнять все предписания, то непременно избавишься от всех страхов, присущих материальной жизни, и в конце концов вернешься ко мне. Но тем, кто ничего не знает о пути преданного служения, никогда не суждено вырваться из круговорота рождений и смертей. Комментарий. Материальное существование сопряжено со множеством тревог и беспокойств, поэтому тех, кто живет в материальном мире, всегда преследует страх. Но тот, кто освобождается из плена материальной жизни, одновременно избавляется и от всех своих тревог и страхов. Встав на путь преданного служения, описанный Господом Капилой, человек быстро и без труда обретет освобождение. Песнь 3, глава 33, текст 12. Шри Майтрея сказал: «Исполнив свою миссию, дав наставление своей любимой матери, Верховная Личность Бога, Господь Капила, и спросил у нее разрешения и ушел из дома». Комментарий. Миссия, с которой Верховный Господь пришел на землю в образе Капилы, заключалась в том, чтобы открыть людям трансцендентную философию Санхи, пронизанную духом преданного служения. Передав это знание своей матери, а через нее всему миру, Капиладева больше не видел смысла оставаться дома и, испросив у матери разрешение, отправился странствовать. Формально он уходил из дома для того, чтобы посвятить себя духовным поискам, хотя ему нечего было искать в духовных сферах, потому что он сам является объектом всех духовных поисков. Играя роль обыкновенного человека, Верховный Господь хотел подать пример другим. Он, разумеется, мог бы остаться с матерью, но своими действиями он хотел показать, что человеку незачем жить в семье. Куда лучше вести образ жизни брахмачари, саньяси или ванапрастхи, посвящая все свое время практике сознания Кришны. Однако тому, кто не может жить один, разрешается завести семью и жить с женой и детьми, но не для удовлетворения собственных чувств, а для того, чтобы развивать в себе сознание Кришны. Песнь 3, глава 33, текст 13. Следуя указаниям сына, Девахути, оставшаяся в своем ашраме, начала заниматься бхакти-йогой. В доме Кардамамуни, который был так великолепно украшен цветами, что его считали цветочной короной реки Сарасвати, она достигла состояния самадхи. Комментарий. Девахути не стала никуда уходить, поскольку женщине не рекомендуется покидать дом. Женщина является зависимым существом. На примере жизни Девахути мы видим, что в девичестве она находилась под опекой своего отца Свайямбхуману. Затем Свайямбхуману отдал ее в жены Кардамамуни. В молодости она находилась на попечении мужа, а затем у нее родился сын Капиламуни. Когда сын вырос, муж Девахути ушел из дома, и сын, исполнив свой долг перед матерью, тоже покинул ее. Она тоже могла бы уйти из дома, однако не стала делать этого. Напротив, она осталась дома и начала заниматься бхакти-йогой, следуя наставлениям своего великого сына Капиламуни, и благодаря ее занятиям бхакти-йогой дом Кардамамуни стал похож на цветочную корону, венчавшую реку Сарасвати. Песнь 3, глава 33, текст 14. Она совершала омовение 3 раза в день, отчего ее черные вьющиеся волосы со временем стали пепельными. Исхудавшая от аскез, Девахути была одета в рубище. Комментарий. Йоги, брахмачари, ванапрастхи и саньяси должны совершать омовение по меньшей мере 3 раза в день, рано утром, в полдень и вечером. Этого правила строго придерживаются даже некоторые грехастхи, особенно брахманы, достигшие высокого уровня духовного развития. Девахути была дочерью царя и в доме своего мужа тоже вела царский образ жизни. Хотя Кардамамуни не был царем, с помощью своих мистических сил он построил для Девахути дворец, утопавший в роскоши, где у нее были свои служанки и все удобства. Но поскольку еще живя с мужем, она привыкла совершать аскезы, ей было нетрудно вести аскетичный образ жизни. И все же от суровых покаяний, которым Девахути подвергала свое тело после ухода мужа и сына, она похудела. Лишний вес мешает духовному развитию. Нужно стараться сбросить вес, ибо избыточный вес является препятствием на пути к духовному самосознанию. Человек, занимающийся духовной практикой, должен избегать переедания, не спать слишком много и не жить в комфорте. Он должен добровольно ограничить себя в еде и сне. Это необходимо для занятий любым видом йоги, будь то бхакти-йога, гьяна-йога или хатха-йога. Песнь 3, глава 33, текст 15. С помощью аскез и занятий йогой Кардама, один из Праджапати, обрел такое мистическое могущество, что его богатством и роскоши, в которой утопал его дворец, иногда завидовали даже те, кто путешествует в космосе на воздушных кораблях. Комментарий. Говоря о том, что семейному благочестивому Кардамамуни завидовали даже те, кто путешествует на воздушных кораблях, Майтрея Муни имеет в виду жителей райских планет. Их воздушные корабли не имеют ничего общего с современными самолетами, которые летают из одной страны в другую. Воздушные корабли небожителей могут перемещаться в космическом пространстве. В Шримад-Бхагаватам есть много стихов, из которых явствует, что в прошлом у людей и у обитателей высших планет были средства передвижения, позволяющие им путешествовать с одной планеты на другую. И кто может поручиться, что они не путешествуют по космосу в настоящее время? Скорость наших самолетов и космических кораблей очень ограничена, но, как мы уже знаем, Кардамамуни путешествовал в космосе на воздушном корабле величиной с город и облетел на нем все райские планеты. То был необычный воздушный корабль и необычный космический полет. Кардама Муни был таким могущественным йогом-мистиком, что его богатством завидовали даже обитатели высших планет. Песнь 3, глава 33, текст 16. Убранство дома Кардама Муни поражало роскошью и великолепием. Покрывало и матрасы были белыми, как молочная пена. Стулья и скамейки были сделаны из слоновой кости и покрыты кружевным полотном, расшитым золотом. А на золотых кушетках лежали мягкие, как пух, подушки. Песнь 3, глава 33, текст 17. Стены дворца были сделаны из лучших сортов мрамора и инкрустированы драгоценными камнями. По вечерам в залах дворца не нужно было зажигать светильники, ибо блеск этих камней ярким светом освещал дворцовый покой. Все женщины в доме были с ног до головы украшены драгоценностями. Комментарий. Из этих стихов яствует, что в прошлом роскошное убранство дома составляли предметы, сделанные из самоцветов, слоновой кости, высокосортного мрамора. И мебель из золота, инкрустированная драгоценными камнями. А люди носили одежды из парчи и шелка. В сущности, каждый предмет имел какую-то ценность. Раньше не было современной мебели, сделанной из пластмассы или дешевых металлов. В ведические времена все, чем люди пользовались в обиходе, должно было иметь какую-то ценность. В случае нужды эти ценные предметы можно было сразу же обменять или продать. Поэтому даже сломанная или вышедшая из употребления мебель и домашняя утварь обладала определенной ценностью. В индийских семьях эта традиция жива и поныне. Люди хранят дома металлическую посуду, золотые украшения и серебряные блюда, а также дорогие одежды из шелка и золотой парчи, чтобы в случае нужды их можно было быстро продать и выручить деньги. Ростовщикам и домохозяевам разрешается совершать подобные сделки. Песнь 3, глава 33, текст 18. Главное здание дворца было окружено чудесными садами, где в изобилии росли источавшие сладкий аромат цветы и высокие красивые деревья, ветви которых сгибались под тяжестью плодов. На деревьях сидели певчие птицы, и их трели, соединяясь с гудением опьяненных пчел, создавали приятную атмосферу и придавали этим садам особую прелесть. Песнь 3, глава 33, текст 19. Когда Девахути входила в этот чудесный сад, чтобы совершить омовение в озере, заросшем лотосами, слуги небожителей Гандхарвы начинали петь, прославляя семейную жизнь Кардамы Муни. Ее великий муж Кардама всегда заботился о ней и опекал ее. Комментарий. В этом стихе описана идеальная супружеская жизнь Девахути и Кардамы. Выполняя долг мужа, Кардама окружил Девахути всеми удобствами, но сам он не был привязан к своей жене. Как только его сын Капиладева вырос, Кардама покинул семейный очаг. Девахути же, которая была дочерью великого царя Свайямбхуваману и обладала всеми добродетелями и редкой красотой, находилась в полной зависимости от своего мужа и защитника и во всем следовала ему. Согласно законам Ману, женщины, как представительницы слабого пола, всегда должны находиться под чьей-либо защитой. В детстве о них заботятся родители, в молодости заботы о них берет на себя муж, а в старости они остаются на попечении взрослых детей. Жизнь Девахути является наглядным примером этих наставлений Ману Самхити. В детстве она зависела от отца, в молодости, несмотря на все свои богатства, она зависела от мужа, а в старости от своего сына Капиладевы. Песнь 3, глава 33, текст 20. Хотя ее положение с любой точки зрения было уникальным, добродетельная Девахути, жившая в роскоши, которой завидовали даже обитательницы райских планет, без сожалений отказалась от всех этих удобств. Ее огорчало только то, что рядом с ней нет ее великого сына. Комментарий. Девахоте было ничуть не жаль расставаться с материальными богатствами, но она сильно горевала из-за разлуки с сыном. Может показаться странным, что Девахоти, которая так легко отказалась от всех материальных удобств, никак не могла примириться с утратой Капилы. Почему она была так сильно привязана к своему сыну? Ответ на этот вопрос дается в следующем стихе. Сын Девахоти не был обыкновенным человеком. Ее сын был верховной личностью Бога. Таким образом, чтобы избавиться от материальных привязанностей, нужно развить в себе привязанность к Верховной Личности. Об этом говорится в Бхагавадгите. Парам дриштва нивартате. Только тот, кто узнал вкус духовного бытия, сможет отказаться от материалистического образа жизни. Песнь 3, глава 33, текст 21. Муж Девахоти уже ушел из дома, приняв саньясу, а теперь ее покинул и единственный сын Капила. Хотя Девахоти были известны все тайны жизни и смерти, а ее сердце стало кристально чистым, она скорбела из-за разлуки с сыном, как корова, которая убивается, когда у нее умирает теленок. Комментарий. У женщины муж, который принял саньясу и ушел из дома, нет особых причин горевать, поскольку с ней остается сын, являющийся представителем мужа. В Ведах сказано «Атмаева путро джаете». Для женщины сын является продолжением тела мужа. Строго говоря, женщина не может овдоветь, если у нее есть взрослый сын. Поэтому Девахоти не слишком печалилась, пока рядом с ней был Капила Муни, но после его ухода она не находила себе места от горя. Она скорбела не потому, что была связана с Капилой Муни семейными узами, а потому, что была искренне привязана к Господу. В приведенном в этом стихе примере Девахоти сравнивают с коровой, потерявшей теленка. Лишаясь теленка, корова день и ночь льет слезы. Также неутешна была и Девахути, которая все время плакала и просила своих друзей и родственников. «Я не могу жить без своего сына. Пожалуйста, приведите ко мне его, иначе я умру». Такая сильная любовь к Верховной Личности Бога, даже если она проявляется в форме любви к сыну, приносит человеку духовное благо. Привязанность к материальному сыну приковывает к материальному существованию. Но та же самая привязанность, объектом которой является личность Бога, возвышает человека и открывает перед ним врата в духовный мир, где он сможет вечно общаться с Господом. Любая женщина может развить в себе качества, которыми обладала Девахути, и получить в сыновья верховную личность Бога. Если Господь согласился стать сыном Девахути, он точно так же может стать сыном любой другой женщины при условии, что она достойна этого. Получив в сыновья Верховную Личность Бога, человек может насладиться в материальном мире всеми радостями, которые приносят воспитание замечательного ребенка, а по окончании этой жизни попасть в духовный мир и стать личным спутником Верховного Господа. Песнь 3, глава 33, текст 22. О, Видура! Непрестанно думая о своем сыне, Верховной Личности Бога Капиладеве, она очень быстро избавилась от привязанности к своему богатому дому. Комментарий. Здесь приведен практический пример того, как, развив в себе сознание Кришны, человек достигает духовного совершенства. После того, как Капиладева ушел из дома, Девахоти постоянно думала о нем и потому все время находилась в сознании Кришны. Это дало ей возможность быстро избавиться от привязанности к семейному очагу. До тех пор, пока мы не разовьем в себе привязанность к Верховной Личности Бога, мы не сможем избавиться от материальных привязанностей. Поэтому Шримад Бхагаватам утверждает, что, идя путем философских поисков истины, невозможно освободиться из материального плена. Одного осознания своей непричастности к материи и понимания того, что я есть духовная душа, брахман, еще недостаточно, чтобы очистить разум человека. Имперсоналист, даже если он достиг высшей ступени духовного самосознания, рано или поздно снова падет в материальный мир, став жертвой материальных привязанностей, потому что не занимается трансцендентным любовным служением Верховному Господу. Преданные служат Господу, слушая повествования о Его играх и прославляя Его деяния. Так они всегда хранят в памяти прекрасный вечный образ Всевышнего. Тот, кто служит Господу, кто становится Его другом или слугой и отдает Ему все, чем владеет, получает доступ в Царство Бога. Как сказано в Бхагавадгите, «Татомам татвато гьятва». Занимаясь чистым преданным служением, человек постигает Господа, Верховную Личность Бога, и удостаивается права общаться с Ним на одной из планет духовного мира. Песнь 3, глава 33, текст 23. После того, как Девахути с неотрывным вниманием выслушала исчерпывающее наставление своего сына Капиладевы, вечно улыбающейся личности Бога, она стала постоянно медитировать на Верховного Господа в образе Вишну. Песнь 3, глава 33, тексты 24-25. Так Девахути проводила свои дни, сосредоточенно занимаясь преданным служением. Отрешившись от всего материального, она ограничила себя самым необходимым. Понимание абсолютной истины принесло Девахути знания, и ее сердце очистилось, и она погрузилась в медитацию на Верховную Личность Бога. Таким образом, она избавилась от всех заблуждений, порожденных гунами материальной природы. Песнь 3, глава 33, текст 26. Ее ум был полностью поглощен мыслями о Верховном Господе, и знание о безличном Брахмане само пришло к ней. Как душа, осознавшая Брахман, Девахути избавилась от ложных самоотождествлений, которые присущи людям, имеющим материальные представления о жизни. Так она освободилась от всех материальных страданий и узнала трансцендентное блаженство. Комментарий. В предыдущем стихе было сказано, что Девахути уже обрела знание об абсолютной истине. Резонно спросить, почему же тогда она занималась медитацией? Дело в том, что умозрительные философские поиски абсолютной истины приводят человека к познанию ее безличного аспекта. Но тот, кто сосредоточенно слушает и пересказывает повествование о Верховном Господе, его качествах, играх и окружении, погружается в медитацию на него. Человек, обладающий полным знанием о Верховном Господе, одновременно осознает и безличный Брахман. Абсолютную истину познают в трех различных аспектах – как безличный Брахман, как локализованную сверхдушу и, в конце концов, как Верховную Личность Бога. Поэтому тот, кто постиг Верховную Личность Бога, уже обладает знанием о сверхдуше и безличном Брахмане. В Бхагавадгите говорится – Брахмабхутах прасанатма. Это значит, что смысл преданного служения или деятельности в сознании Кришны может понять только человек, освободившийся из материального плена и достигший уровня Брахмана. Считается, что тот, кто служит Кришне, уже осознал Брахман, так как трансцендентное знание о Верховной Личности Бога включает в себя знание о Брахмане. Это подтверждается в Бхагавадгите, Брахманохи и Пратиштхаха. Личностный аспект Верховного Господа не зависит от безличного Брахмана. Вишну Пурана также подтверждает, что тот, кто принял покровительство Всеблагого Верховного Господа, уже осознает безличный брахман. Иными словами, все вайшнавы являются брахманами. Другой важной мыслью, выраженной здесь, является мысль о необходимости следовать правилам и предписаниям шастр. Как сказано в Бхагавадгите, Юктахара Вихараси. Тот, кто занимается преданным служением в сознании Кришны, тоже должен есть, спать, защищаться и совокупляться, ибо в этом нуждается его тело. Однако преданный старается регламентировать эту деятельность. Он ест только Кришна-прасад, спит в соответствии с регулирующими принципами и так далее. Смысл всех этих правил в том, чтобы сократить продолжительность сна и ограничить количество съедаемой пищи минимумом, необходимым для поддержания здоровья. Короче говоря, целью преданного является духовное развитие, а не чувственные наслаждения. Необходимо также ограничить половую жизнь. Вступать в половые отношения можно только для зачатия детей, обладающих сознанием Кришны. Вступать в половые отношения с другой целью нет никакой необходимости. В преданном служении не существует строгих запретов, но вся жизнь преданного регламентирована, юкта и подчинена высшей цели. Следуя всем этим правилам и предписаниям, он постепенно очищается и избавляется от всех заблуждений, порожденных невежеством. Здесь особо подчеркнуто, что преданное служение уничтожает причину материального рабства. Санскритское выражение «анартха неврити» подразумевает, что само материальное тело является ненужным и нежелательным. Мы – духовные души и, в сущности, никогда не нуждались в материальном теле. Тем не менее, поскольку мы желали наслаждаться материальным телом, мы получили его от материальной природы, выполняющей волю Верховной Личности Бога. Но стоит нам вернуться в свое изначальное состояние и снова стать слугами Верховного Господа, как мы начнем постепенно забывать о потребностях тела, пока в конце концов не забудем о самом теле. Иногда во сне мы видим себя в чужом теле и действуем в нем, пока спим. Мне может сниться, что я летаю по небу, гуляю по лесу или нахожусь в каком-либо незнакомом месте. Но проснувшись, я забываю обо всех этих телах. Аналогичным образом, когда человек развивает в себе сознание Кришны и посвящает себя служению Господу, он забывает о всех изменениях, которые происходят с его телом. С момента нашего появления на свет из чрева матери мы постоянно меняем тела. Но когда в нас просыпается сознание Кришны, мы забываем обо всех телах, которые успели сменить. Потребности тела отходят на задний план, поскольку основной потребностью души является реальная духовная жизнь. Деятельность в преданном служении, в полном сознании Кришны, возводит нас на трансцендентный уровень. Слова «Бхагавать Атма Самшрае» указывают на Верховного Господа в аспекте сверхдуши или души всего сущего. В Бхагавадгите Кришна говорит «Биджаммам сарва бхутанам» – «Я семя всего живого». Когда человек находит прибежище у Верховного Господа и занимается преданным служением ему, он полностью постигает Верховную Личность Бога. Как говорил Господь Капила, Матгуна Шрути Матрина. Стоит человеку, который полностью развил в себе сознание Кришны и поглощен мыслями о Личности Бога, услышать о трансцендентных качествах Господа, как все его существо переполняется любовью к Нему. От своего сына Капиладевы Девахути получила исчерпывающее наставление о том, как сосредоточить ум на Господе Вишну. Следуя наставлениям сына, который изложил ей науку преданного служения, она с великой преданностью и любовью созерцала образ Господа в своем сердце. Это высшая ступень осознания брахмана, высшая ступень мистической йоги и преданного служения. В конечном счете, когда человек полностью погружается в мысли о Верховном Господе и постоянно медитирует на него, он достигает высшей ступени совершенства. Бхагавадгита подтверждает, что человека, который постоянно погружен в размышления о Господе, следует считать самым совершенным йогом. Истинная цель всех методов духовного самосознания гьяна-йоги, дхьяна-йоги и бхакти-йоги – достичь уровня преданного служения. Если человек стремится только к тому, чтобы постичь абсолютную истину или сверхдушу, но не занимается преданным служением, все его труды не принесут ощутимого результата. Про такого человека говорят, что он молотит пустую рисовую шелуху. До тех пор, пока человек не поймет, что высшей целью его поисков является верховная личность Бога, все его философские изыскания или занятия мистической йогой не будут иметь никакого смысла. Седьмой ступенью аштанга-йоги является дхьяна. Но та же дхьяна – это третья ступень преданного служения. Преданное служение имеет 9 ступеней. Первый из них является слушание, второй – повторение, а третий – памятование. Таким образом, в процессе преданного служения человек, не прилагая к этому никаких дополнительных усилий, становится совершенным гьяни и совершенным йогом. Иными словами, гьяна и йога являются предварительными ступенями преданного служения. Девахути постигла самую суть этого метода. Последовав совету своего улыбающегося сына Капиладевы, она сосредоточила мысленный взор на образе Вишну. Но вместе с тем она не переставала думать о Капиладеве, который является верховной личностью Бога, и таким образом достигла высшей цели, ради которой совершала аскезы, хранила обеты и занималась практикой трансцендентного самосознания. Песнь 3, глава 33, текст 27. Постоянно пребывая в состоянии транса и избавившись от иллюзии, в которую погружают живое существо гуны материальной природы, Девахути забыла о своем материальном теле, как человек забывает о телах, увиденных во сне. Комментарий. Один великий вайшнав говорил, что тот, кто забывает о своем теле, разрывает цепи, приковывающие его к материальному миру. Пока человек помнит о существовании своего тела, он будет влачить обусловленную жизнь, оставаясь под властью трех гун материальной природы. Но когда он забывает о существовании собственного тела, его обусловленная материальная жизнь подходит к концу. По-настоящему забыть о своем теле можно тогда, когда наши чувства будут заняты трансцендентным любовным служением Господу. В обусловленной жизни человек использует свои чувства в служении семье, обществу или стране. Но когда он забывает об этих узах, связывающих его с материальным миром, и осознает, что является вечным слугой Верховного Господа, это называется забвением материального существования. Такое забвение приходит к тому, кто полностью поглощен служением Господу. Преданный перестает использовать свое тело для наслаждения жизнью в семье, обществе, стране или мире. Он просто трудится для Верховной Личности Бога Кришны. Вот что такое истинное сознание Кришны. Погруженный в трансцендентное блаженство, преданный перестает ощущать материальные страдания. Трансцендентное счастье, которое он испытывает, называют вечным блаженством. По определению преданных, постоянное памятование о Верховном Господе называется самадхи, трансом. Человек, который постоянно находится в состоянии транса, выходит из-под влияния гун материальной природы, так что гуны не могут даже коснуться его. А избавившись от оскверняющего влияния гун материальной природы, он одновременно избавляется от необходимости снова рождаться в материальном мире, переселяясь из одного тела в другое. Песнь 3, глава 33, текст 28. За телом Девахути ухаживали небесные служанки, которых сотворил ее муж Кардама. И поскольку ее ум был абсолютно спокоен, она нисколько не похудела и была похожа на огонь, окутанный дымом. Комментарий. Поскольку Девахути была погружена в транс и все время пребывала в состоянии трансцендентного блаженства, ее ум был постоянно сосредоточен на мыслях о личности Бога. Она нисколько не похудела, так как за ней ухаживали небесные служанки, которых сотворил ее муж. Аюрведическая медицина утверждает, что когда человек избавляется от тревог, он, как правило, полнеет. Поскольку Девахути постоянно помнила о Кришне, у нее не было причин для беспокойств, и она не исхудала. Тому, кто дал обет отречения от мира, не положено пользоваться услугами слуги или служанки, а за Девахути ухаживали небесные девы. Может показаться, что ее поведение противоречило принципам духовной жизни. Но подобно тому, как огонь, окруженный дымом, сохраняет свою красоту, Девахути оставалась безукоризненно чистой, несмотря на то, что жила в роскоши. Песнь 3, глава 33, текст 29. Всегда поглощенная мыслями о верховной личности Бога, она не замечала, что временами ее волосы и одежда приходили в беспорядок. Комментарий. Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово «дайвагуптам», что значит «защищенная верховной личностью Бога». Когда человек предается Верховному Господу и служит Ему, Господь берет на Себя заботы о его теле, чтобы преданный мог не беспокоиться об удовлетворении своих телесных потребностей. Во второй главе второй песни Шримад-Бхагаватам сказано, что человек, безраздельно предавшийся Господу, перестает беспокоиться о своем теле. Верховный Господь обеспечивает всем необходимым бесконечное множество живых существ в самых разнообразных телах, поэтому человеку, который полностью поглощен служением Господу, не нужно бояться, что он будет обойден его вниманием. Нет ничего удивительного в том, что Девахути забывала ухаживать за своим телом, заботы о котором взял на себя сам Верховный Господь. Песнь 3, глава 33, текст 30. Дорогой Видура, следуя наставлениям Капилы, Девахути вскоре освободилась из материального плена и без труда достигла Верховной Личности Бога в аспекте сверхдуши. Комментарий. Уровень, которого достигла Девахути, описан в этом стихе тремя словами: Атманом, Брахманирваном и Пхагавантом. Они соответствуют ступеням постепенного процесса познания абсолютной истины, которая определена здесь словом Пхагавантом. Верховная личность Бога правит на многочисленных планетах Вайкунтхи. Нирвана значит угасание огня материальных страданий. Вступив в пределы духовного царства или осознав духовную природу своего «я», человек одновременно избавляется от всех материальных страданий. Это состояние называется брахма-нирваны. По определению ведических писаний, нирвана означает прекращение материалистической жизни. Атманом – это осознание сверхдуши, находящейся в сердце. В конечном счете, высшей ступенью совершенства является осознание Верховной Личности Бога. Подразумевается, что Девахути попала на планету, которую называют Вайкунтхой Капилы. В мире Вайкунтхи бесконечное множество духовных планет, на каждой из которых правят различные экспансии Господа Вишну. Каждую из планет Вайкунтхи называют именем той экспансии Вишну, которая правит на ней. В Брахма-самхите сказано «Адвайтам Ачютам Анадим Анантарупам». Ананта значит «бесчисленный». Экспансиям трансцендентной формы Господа нет числа, и в зависимости от того, в каких руках он держит свои атрибуты, его называют Нарайной, Прадьюмной, Анирудхой, Васудевой и так далее. Одна из планет Вайкунтхи называется Вайкунтхой Капилы, куда и отправилась Девахути, чтобы встретиться там с Капилой и вечно жить на ней, наслаждаясь обществом своего трансцендентного сына. Песнь 3, глава 33, текст 31. То место, где Девахути достигла совершенства у Видура, с тех пор считается одним из самых святых мест во Вселенной. Во всех трех мирах его знают под именем Сиддхапады. Песнь 3, глава 33, текст 32. Дорогой Видура, материальные элементы, из которых состояло ее тело, превратились в воду и смешались с водами реки, которая с тех пор стала самой священной из всех рек. Каждый, кто совершает омовение в этой реке, также достигает совершенства. Поэтому все, кто стремится к совершенству, отправляются туда, чтобы омыться в ее водах. Песнь 3, глава 33, текст 33. Дорогой Видура, получив разрешение матери, великий мудрец Капила, верховная личность Бога, покинул жилище своего отца и пошел на северо-восток. Песнь 3, глава 33, текст 34. Когда он шел на север, все небесные музыканты, чараны и гандхарвы, а также великие муни и обитательницы райских планет, апсары, возносили ему молитвы и воздавали всевозможные почести. Океан преподнес ему дары и предоставил обитель, в которой он поселился. Комментарий. Судя по всему, Капиламуни сначала отправился в Гималаи к истокам Ганги, а затем прошел вниз по течению Ганги и вышел к тому месту, где она впадает в море, Бенгальский залив. Океан подарил ему обитель, и он поселился в том месте, которое и поныне называют Ганга-сагарой, там, где воды Ганги вливаются в океан. Это место стало Ганга-сагара-тирткой, и люди до сих пор приходят туда, чтобы почтить Капиладеву, истинного создателя философии Санкхи. К сожалению, учение Санкхи было искажено неким самозванцем, которого тоже звали Капилой, но его философия не имеет ничего общего с философией Санкхи, изложенной в Шримад-Бхагаватам. Песнь 3, глава 33, текст 35. Погруженный в транс, Капиламуни и поныне пребывает там, чтобы спасти обусловленные души от всех трех миров, и ему поклоняются все ачарьи, великие учители и проповедники философии Санкхи. Песнь 3, глава 33, текст 36. «Сын мой, ты спросил меня, и я ответил тебе. О безгрешный! Повествование о Капиладеве, его матери и их деяниях поистине чистейшие из чистых. Песнь 3, глава 33, текст 37. Повествование о Капиладеве и его матери столь сокровенны, что каждый, кто слушает или читает их, становится преданным Верховного Господа, восседающего на Гаруде, и возвращается в обитель Верховной Личности Бога, чтобы заниматься там трансцендентным любовным служением Господу. Комментарий. Этот рассказ о Капиладеве и его матери Девахоти так совершенен и трансцендентен, что даже тот, кто просто слушает или читает его, достигает высшего совершенства и цели жизни, ибо служит лотосным стопам Верховной Личности Бога. Девахоти, сыном которой стал сам Верховный Господь и которая неукоснительно следовала всем наставлениям Капиладевы, вне всякого сомнения, достигла высшего совершенства человеческой жизни. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 33 главе 3 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Деяния Капилы». Конец 3 песни.
Вандехам Шри Гуру Шри Юта Падакамалам Шри Гуру Вайшнаванша Sri-rupaṁ sākrujātaṁ sākana raghunātānitaṁ taṁ sajīvaṁ sādhaitaṁ Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama